«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Все эти дни в центре всеобщего внимания находилась Мюнхенская конференция по международной безопасности. Ее повестку дня мы обсудим с нашими гостями Владиславом Беловым, заместителем директора Института Европы Российской Академии наук. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
И Григорий Павлович Матрофимчуком, политологом, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития.
Добрый день. Добрый вечер.
Ну, началось, как обычно, с обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы президента США. Насколько они были убедительны, как вы считаете, Владислав?
Доказательств нет, но мне представляется, что американская модель восприятия мира во многом строится из того, что бы мы сделали, если бы могли. То есть, если у нас была бы такая возможность, мы это делали. Но, по крайней мере, из того, что предъявляется американской стороной, ну, вот пока это предположение о том, что это было, по крайней мере, на конференции американским коллегам не удалось в этом отношении продвинуться вперед. Шар пока находится на территории США. Трамп пытается как бы это отыграть, да, то есть в обратную сторону. Ну, скажем так, прямой ответ на прямой вопрос. Эта тема не стала ведущей на Мюнхенской конференции. По крайней мере, европейские коллеги ее не подхватили.
Спасибо. Григорий Павлович, как вам кажется, удалось ли российскому МИДу парировать вот это вот обвинение во вмешательстве в выборы президента США?
Ну, у нашего МИДа стандартный набор тезисов по этому поводу в адрес Вашингтона, но, к сожалению, Россия, как мне кажется, я об этом часто пишу, говорю, она не понимает всей сложности ситуации и того, что после вот этого глобального геополитического слома рубежа 2013-2014 годов, в общем-то, международного права не существует, ну, по крайней мере, в том виде, в каком существовало это международное право, и все придерживались этой рамы до Украины. То есть вот в этом, ни в том виде, ни в другом международного права уже нет, и, соответственно, никакие доказательства никому не нужны. То есть если Запад, ну, конкретно Соединенные Штаты Америки и совокупный Запад в целом, выдвигает какие-то обвинения в сторону России, то, в общем-то, он приводит Запад какие-то доказательства по этому поводу в разных направлениях, в частности, по поводу якобы вмешательства в выборы Российской Федерации и так далее. А Россия пытается протестовать, называя это бредом и так далее. Но тут главное выдвинуть обвинение. И после этого вся машина начинает работать. Но я соглашусь действительно с коллегой, этот вопрос не был главным, именно вот по поводу вмешательства в выборы, но вопрос об отношениях России и США, о российско-американских отношениях, он был, в общем-то, превалирующим на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности. Да, и, соответственно, вытекающий из этого вопрос, поскольку это проходило конференция на территории Европы, Евросоюза, место Евросоюза в этих процессах. Вот в этой вилке, по сути, Европа находится между молотом и наковальней. И она должна понимать, как себя вести. И если одним словом вот так сформулировать атмосферу, которая присутствовала на этой конференции, то я бы дал слово обеспокоенность по этому поводу. То есть никто не понимает, что будет завтра, как двигаться к этому завтра, и главное, как обезопасить себя от того, что может незапланированно, нештатно произойти. И, собственно, этому был посвящен основной доклад, с которого все и началось. И Ишингер вокруг этого всегда какие-то комментарии давал и при открытии, и при закрытии, подведении итогов к краю пропасти и обратно. То есть с вопросительным знаком эта цитата, или мы можем по итогам дискуссии снять этот вопросительный знак. И действительно, этот знак вопросительный не снят, по мнению того же руководителя конференции Ишингера. Обсуждений было много, но тем не менее, все вот те вопросы, которые были поставлены, они не нашли своих ответов. И вот это, конечно, есть главная обеспокоенность по итогам конференции.
Мы перепрыгнули, да, это мы пошли дальше гораздо.
С нами на прямой связи вышел Владимир Рунец, корреспондент на Мюнхенской конференции портала «Настоящее время». Добрый вечер, Владимир. Слышите нас? Ага, здравствуйте. Какая атмосфера царила на этой конференции? Потому что по разные времена она знавала.
Ну, в этот раз конференция прошла в достаточно спокойной атмосфере. Никаких громких заявлений не было. Вот. Единственное, чем она отличилась, можно сказать, заметили все коллеги, что журналистов было вдвое больше, чем участников конференции. То есть, если заявленных участников было чуть больше 500, то журналистов было больше 1000. И что еще очень интересно, приехала очень большая, обширная российская делегация и привезла с собой обширный такой российский пул людей, которые освещали это событие. То есть, создавалось впечатление, что России достаточно много.
Да, какие вопросы, касающиеся России, успели обсудить участники конференции? Я знаю, обсуждали, например, проблему ввода миротворцев в Донбасс или санкции. Вам слово.
Миротворцам, была посвящена достаточно большая часть. Очень интересно было по поводу миротворцев, потому что российская делегация вообще редко какие вопросы комментировала кого-либо, кроме собственного пула корреспондентов, которые приехали с ним. Но из того, что мы могли достать, не договорились по поводу миротворцев. Как мы помним, Украина и страны Запада требуют, чтобы миротворцы зашли по линии российско-украинской границы, а внутри неподконтрольной Киеву территории действовала так называемая полицейская миссия, которая будет наводить порядок и устанавливать закон, и только после этого утверждать в Киеве, можно будет говорить о политическом компоненте. Россия же настаивает на том, чтобы у миссии были миротворческие достаточно обрезанные полномочия, только эскорт, как они это называют, наблюдатель ОБСЕ, и разместиться она должна по линии столкновения в зоне боевых действий. И вот более часто Блинкен разговаривал с Лавровым по этому поводу. Как мы поняли, никаких результатов они не добились. Позже Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал, что прогрессом он недоволен. Ну и дальше, мы помним, заявление было уже немецкого министра иностранных дел Габриэля, который сказал, что даже вот можно санкции начинать потихоньку снимать, если Россия позволит миротворцам зайти на Донбасс.
Спасибо большое, Владимир, оставайтесь на связи. Владислав, хотел вас спросить, вот в конце конференции какого-то такого страха, что ли, на ее участников нагнал премьер Израиля Нетаньяху. Он сказал, что угроза исходит со стороны Ирана. Мы будем менять статус-кво на Ближнем Востоке. Что это значит?
Отвечу сначала продолжение оценки конференции. Четыре блока тем. Угу. Первый была ПЕСКО, да, вот это вот, структурированное сотрудничество европейцев. На втором месте был Ближний Восток. На третье место можно было бы поставить, наверное, проблемы Северной Кореи, на четвертое все, что осталось. Россия, Украина. Украина не играла такой роли, как от нее ожидалось. А вот Нетаньяху столкнулся не столько с Ираном, сколько с Ливией, когда Нетаньяху потрясал обломком там, беспилотника ливийский. Представитель говорил, что они над нами летают каждый день по 20 штук. Но, в принципе, обозначились противоречия между... они всегда были. Иран, Израиль, Израиль, Ливия, Израиль, Сирия, суннитско-суннитский конфликт вокруг Катара, сунниты-шииты. И вот Ближний Восток, как глобальная проблема, помимо перспектив Единой оборонной инициативы, встал, наверное, вот такой вот темой, где, естественно, Россия также играет свою роль, понятно, через сирийский вектор. С Россией считается, кстати, по крайней мере, была высказана благодарность со стороны ряда ближневосточных участников России за инициативу по соответствующему обсуждению сирийской проблемы в Сочи. Но, насколько я понимаю, Ближний Восток – это наиболее на сегодня наряду, наверное, даже Северная Корея отходит немножко на второй план. Проблема, где непонятно, как будут развиваться события, когда курды теперь вместе с официальным Дамаском начинают выступать против Турции, когда возникают проблемы противостояния между, предположим, частными компаниями военными, там, Вагнером и, соответственно, американцами и так далее. Вот здесь, наверное, край пропасти обозначен наиболее сильно. Не случайно, может, даже очень удачно Лавров сегодня выступал и вел там соответствующие дискуссии в рамках Валдайского клуба. Вот мне кажется, что Ближний Восток – это тот регион, где собака еще долго будет рыться, и где нет конкретных ответов на вопросы, как все эти противоречия могут быть разрешены без увеличения вот этой температуры, когда конфликт переходит в реальные военные действия на грани, ну, скажем, таких уже столкновений стратегических интересов.
Давайте послушаем сейчас, Григорий, давайте послушаем прямую речь министра Сергея Лаврова в Мюнхене на конференции.
У меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множится обвинения, утверждения, заявления. Но я также читал заявление госпожи Манфры, по-моему, помощник руководителя Homeland Security, Министерства внутренней безопасности США, которая опровергла сообщение о том, будто бы какая-либо страна оказала влияние на результаты выборов. То же самое сказал, как я понимаю, Майк Пенс совсем недавно, либо здесь, либо в одной из соседних столиц. Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение.
Угу. Да, теперь вам слово, Григорий.
Да, вот то, как раз о чем я говорил. То есть Россия находится преимущество в оборонительной позиции. То есть кто-то инициирует какие-то тезисы, какие-то действия конкретные в практической плоскости против России, а Россия, ну, оправдывается фактически. На мой взгляд, это абсолютно неправильный подход, стратегически и тактически он тоже неверный. Россия должна сама в этих сложных условиях генерировать какие-то альтернативные подходы, чтобы там, может быть, сторона уже оправдывалась по поводу того, что говорит в публичной плоскости Россия. Что касается действительно отдельных тем, их было достаточно много, которые вот в этих рамках российско-американского, по сути, противостояния рассматривались. Это и Ближний Восток, Северная Корея, наверное, меньше в этот раз времени было уделено. То есть было заявлено, что будет рассматриваться этот вопрос, но он как-то вот в таком объеме не прозвучал, куда-то в сторону слегка Пхеньян отошел. Что касается заявление как раз Нетаньяху, я бы хотел отметить, вот он действительно показал обломок беспилотника, вот и сравнить хотелось бы с тем, что постоянно практически на всех конференциях показывает Порошенко. Он тоже какие-то артефакты постоянно демонстрирует, в этот раз флаг он показывал. Почему-то вот над Порошенко всегда смеются, ну, в том числе в России, а вот на Нетаньяху не позволяют себе смеяться и вообще таких подходов. Показал Нетаньяху кусок беспилотника. Представьте, если бы показал, допустим...
Я говорил, Ливан, конечно, не Ливия, да, то есть там,
да,
Ливан,
ну, был задействован. То есть должен быть одинаковый подход. Да, но посмейтесь тогда над Нетаньяху. И тут же в связи вот с выступлением Израиля, по сути, с темой, которую Израиль обозначил, заявление параллельно появилось российского посла в Израиле, которому задали прямой вопрос вот в ходе этой конференции: а вы кого будете поддерживать, если Израиль войдет в противостояние с Ираном? Мгновенно был дан ответ: будем поддерживать Израиль. Ну, вот это достаточно. А если бы, допустим, российскому послу в Иране задали аналогичный вопрос, он бы то же самое ответил, или бы какая-то другая была формулировка? Теперь, что наш коллега сказал по связи, тоже очень важный вопрос по миротворцам. То есть опять тема была приподнята, ответа опять нет. Я думаю, что если вот мировое сообщество, Евросоюз в частности, втянутся все вместе вот в эту тему, то есть даже вхождение не получится в тему миротворцев, на несколько лет как минимум зависнет вопрос, в каком формате. Будет ли осуществлена вот эта миссия непосредственно до границы российско-украинской, в каком объеме и так далее. То есть, в общем-то, Россия, да, она готова это обсуждать, и я думаю, что Россия этот подход устраивает. Но сигналом определенным негативным стало то, что все-таки министерская встреча в нормандском формате не состоялась. Вот, хотя все надеялись, что она состоится, эта встреча. По разным причинам, даже каким-то там не относящимся к делу, то министр иностранных дел Германии куда-то отъехал по своим делам, потом вернулся, встретился уже с Россией, с Украиной не встречался и так далее. И один, конечно, из самых важных вопросов, который тоже подспудно лежал в рамках этой Мюнхенской конференции, это увеличение военного бюджета США. И вот это очень серьезные вещи,
на мой взгляд. Да, это похоже. Да, теперь
по поводу нормандского формата, случайности не бывает. Шульц отказывается от поста возможного правительства, возможного. Габриэль говорит, я не очень тоже хочу, но при этом Габриэль себя на Мюнхенской конференции чувствовал достаточно комфортно. 12 дня в пятницу МИД официально заявляет, 18:45 на следующий день будет встреча. Случайно вдруг там освобождают немецкого гражданина турецкого происхождения, в 4 часа он едет на конференцию, вполне мог встретиться. Я предполагаю, что, во-первых, была обида, что не было министра иностранных дел Франции, французы прислали политического директора, но, по всей видимости, нечего было сказать украинцам. В коалиционном договоре есть конкретный пункт, где прописан Минский договор, там поэтапно написано, как Россия, так и Украина должны выполнять свои обязательства. Понятно, что шар на стороне Украины, Украина Минский договор выполнять не будет. И вот мне кажется, предложение, которое Владимир Владимирович наверняка обсуждал с Ангелой Меркель 2 мая, озвученным в начале сентября, по миротворцам был очень конструктивен. Давайте попробуем в 30-километровой зоне. Работает или нет? Могут миротворцы это сделать или нет? По крайней мере, это было конкретное предложение по 30-километровой зоне. По крайней мере, можно реально развести. Порошенко говорит, у меня в 2016 году было как раз то предложение, которое сейчас обсуждается, 20 тысяч до границы с Россией, контроль за границей, где говорят, ребята, давайте сначала тогда другие пункты сделаем. По Украине в коалиционном договоре только есть одно упоминание по Минским соглашениям. Мы будем участвовать в становлении Донбасса в том случае, если Минские договоренности будут выполнены. И я предполагаю, что Габриэль не захотел обжигаться и получить негативный результат, когда эта встреча прошла без какого-либо итога. И это печально, потому что давление на Россию есть, инструмент конкретный. Реально написано в договоре, что санкции будут смягчаться по мере выполнения Минских договоренностей. Но, возможно, Габриэль озвучил это немножко так по социал-демократичному образу и подобию, и, конечно, сразу вызвало такую вот негативную реакцию Меркель. Но я думаю, что Габриэль торпедировал эту встречу. Я только могу высказать сожаление, что он так сделал.
Давайте дадим слово Владимиру. Владимир, вы нас слышите? Да. Как вы считаете, почему была отменена встреча в нормандском формате, которую планировалось провести в Мюнхене? Как вы считаете?
Ощущения, можно только догадываться, какие на самом деле мотивы были у дипломатов высокопоставленных. Но ощущение было такое, что вот все параллельные встречи подготовительные проводились, и что-то надо было финализировать уже в нормандской четверке. Однако очевидно, что не договорились, не пришли к какому-то общему знаменателю, и, в общем, в нормандском формате уже было говорить не о чем.
А как вы считаете, насколько конструктивно предложение ввести международных миротворцев на территорию востока Украины?
Смотря в каком формате. Если в том формате, в котором предлагает Россия, то очевидно, что на сегодняшний день это не будет иметь никакого смысла. Там достаточно уже наблюдателей со стороны ОБСЕ. Минские договоренности, очевидно, как не соблюдались, так и соблюдаться не будут. Западно-украинский вариант выглядит более логично, но, как видим, Кремль на него пока не соглашается. И сложно сказать, что могло бы заставить Кремль это сделать.
Спасибо. Это был Владимир Рунец. Владислав, как вы считаете, почему вот Столтенберг и Лавров не смогли договориться по статусу миротворцев?
Ну, давайте сделаем первый шаг, потому что фактически то, что хочет Порошенко, вот эти 20 тысяч, во-первых, непонятно, там не могут участвовать страны-соседи, которые понимают проблемы, да, то есть которые могли бы на этой территории быть, там ни Армения, ни Белоруссия, там не могут, там, ну, Польша, понятно, тоже не может участвовать. СНГ, мне кажется, что проект хороший, но надо начинать все-таки с первого шага, и я не согласен с нашим коллегой из Германии, все-таки столкновения идут, и 30-километровой зоны нет. И Россия по-прежнему утверждает, это есть все-таки внутриукраинский конфликт. Заметьте, Путин в свое время предложил сначала вот эта 30-километровая зона и параллельно с ней попытаться усадить Киев и вот эти республики за стол переговоров, на что Киев отвечает жестким «нет». Потому что это было бы, наверное, 30-километровая зона, сели за стол, а дальше, я думаю, что можно было бы поэтапно решать и ООНовскую миссию. Я согласен с коллегой из ММО академиком Арбатовым. Он поддерживает идею, кстати, он давно ее поддерживал, еще до Порошенко, выступал за возможность этой миссии, многие с ним не соглашались. Без мелочах, черт в деталях. Вот сразу так сделать, как это предлагает все-таки украинская сторона, на мой взгляд, это проблема. Причем проблема не с российской стороны, а со стороны двух республик. Поэтому Киев прекрасно понимает, что данная инициатива не будет реализована, и вполне закономерно обвиняет Россию, Владимира Путина, в том, что они не готовы это выполнять, и через запятую говоря, что Россия отвечает за то, что не выполняются минские договоренности. И возвращаемся к тому, что Украина прямым текстом говорит нам: коллеги, мы не будем это выполнять, единственное оружие против России – это санкции, мы сделаем все, чтобы санкции сохранялись. Но дальше через запятую, понятно, идут традиционные вот эти вот требования по границам и так далее.
Если взять сухой остаток вот этой проблемы миротворческой миссии Минска-2, то надо сказать, что оба этих пункта, и миротворческая миссия, и выполнение договоренности Минска-2, упирается в одно и то же. То есть кто контролирует российско-украинскую границу? Можно любые проекты как итог, предлагать. Да. Кто контролирует до этого пока еще не дошло, но я думаю, да. При таких тенденциях это не просто оговорка. На российско-украинскую границу. То есть а миссия миротворческая, она не готова будет, международная, она не готова будет войти в Донбасс на какие-то разграничительные линии. Вопрос стоит только о том, чтобы взять под контроль именно российско-украинский шов.
А и другого варианта здесь нет. А другие условия известны.
И в рамках вот как раз миротворческой миссии, если будет давление определенное с западной стороны, в принципе, этого можно добиться по сравнению с выполнением договоренности формата Минска-2. Потому что тут речь идет только о миротворческой миссии. А Минск-2 все-таки предполагает более широкое решение вопросов. Там целый комплекс и по русскому языку, там внесение изменений в Конституцию Украины и так далее. Поэтому так или иначе, но ситуация вот на Донбассе, она понемногу все равно нагревается, она приближается к какому-то решению, имея в виду также то, что произошло на берегах Евфрата. Там все-таки был тест, я сейчас не углубляюсь в эту тему, там был тест по поводу непонятных каких-то войск. Их как угодно можно называть, ну, какого-то вооруженного сброда, так скажем, с той, с другой стороны. Все говорят, что мы не знаем, кто там был. А на Донбассе аналогичная ситуация с точки зрения мирового сообщества. Поэтому вот с учетом всех вот этих факторов я и делаю вывод, что ситуация понемногу нагревается. Во всяком случае, имеется такая тенденция.
Не улучшается однозначно, да.
Да. Владислав, как вы считаете, насколько убедительно прозвучали слова Зигмара Габриэля после встречи с Лавровым, что после ввода миротворцев можно будет уже начать поэтапную отмену санкций против России?
Но, по крайней мере, есть договоренность, что если есть какие-то шаги, а здесь Габриэль считает, что он будет позитивным, надо Россию поощрять. Потому что нельзя все время держать ее вот на этом санкционном поводке. Да. И еще я остаюсь при своей точке зрения, вроде бы Ангела Меркель в начале сентября поддерживала. Но давайте сделаем первый шаг. Что мешает это сделать? Но для Киева это неприемлемо, потому что это будет означать, что Россия идет навстречу. Поэтому Габриэля кавычках одернули коллеги и Ангела Меркель. Но опять же скажу, что в коалиционном договоре, если он после 4 марта вступит в силу, этот пункт четко прописан черным по белому относительно зависимости прогресса в Минских соглашениях. Хотя миротворцы не часть Минских соглашений, но тем не менее они как бы должны были бы содействовать. Потому что, ну, правильно сказали, граница – это краеугольный камень для Украины. Поэтому Габриэль повторил то, что заявлял до этого, но сразу скажу, что у российской стороны не должно быть иллюзий в отношении Габриэля. Габриэль достаточно жесткий политик. Напомню его жесткие заявления в начале марта прошлого года, когда он посещал страны НАТО в Прибалтике. Три страны, когда он был на Украине, он достаточно делал жесткие заявления в отношении России, и все-таки он также солидарен со своими партнерами по возможному будущему коалиционному правительству ДСХСС относительно и Востока Украины, и Крыма.
Да, ну давайте поподробнее остановимся на ближневосточной ситуации. Во-первых, довольно большие проблемы возникли у России за эти дни, да, я так понял. И вот теперь неожиданное вмешательство Бениамина Нетаньяху. Как вы считаете, грозит ли Ближний Восток стать очередной горячей точкой?
Да, я об этом сказал, но при этом, насколько я понимаю, есть взаимопонимание между Израилем и Россией, между Россией и Ираном. У России есть свои каналы хорошие, конструктивного взаимопонимания с Турцией. Россия оказывается здесь, на мой взгляд, в интересном положении, где у нее шансы конструктивных переговоров с конфликтующими сторонами, включая весь комплекс проблем по Сирии, на мой взгляд, более весомые, нежели у США. Вот хотел услышать вашу точку зрения вот этого взаимоотношения, да, потому что два основных игрока стратегических — США и Россия. И мне кажется, вот у России здесь больше возможностей, не козырей, но возможностей вот этого взаимодействия.
Ну, когда в конце прошлого года все надеялись на то, что основная фаза военная в Сирии и шире на Ближнем Востоке закончена, и что в дело теперь вступают переговорные площадки, вот это мозаичное сочетание Астанинской площадки, Астанинского процесса с Женевским, то я, отвечая в многочисленных интервью на этот вопрос, а что будет в Сирии в ближайшее время, я отвечал просто и понятно, что в Сирии все только начинается. Да, разобрались с какими-то террористами, с основной массой вот этого сброда разобрались, но это была всего лишь очищена площадка для того, чтобы в прямое противоборство вступили армии конкретных стран. Причем не самые последние армии. Мы знаем, что там частично армия США присутствует в полном объеме, армия Турции, частично армия Российской Федерации и много разных других подразделений, которые не представляют официально названные страны. Я уж не говорю об Израиле, который свою программу там реализует антииранскую, антисирийскую и так далее. То есть ситуация усложнилась кардинально. И теперь получается так, если мы вот прямо с нового года, с нового 2018 года будем откручивать ситуацию, если говорить о России, допустим, о каждом можно отдельно говорить, о том, что Турция делает, о Сирии можно не говорить уже фактически, что Дамаск делает официально, там за него уже делают. Но вот если говорить конкретно о России и о том, что может произойти в рамках вот этого российско-американского противостояния, которое в основном рассматривалось в Мюнхене, то как раз Россию, на мой взгляд, вот буквально с нового года, с этой атаки беспилотных аппаратов на российские военные базы, ее в очень серьезном режиме тестируют, именно российскую армию. То есть сначала какая-то неопознанная атака, которую, да, все согласились, Россия согласилась, что да, какие-то боевики там, даже не имеющие отношения к Турции, запускали эти беспилотные аппараты там, в каком-то кустарном режиме. Хорошо, этот этап прошел, Россию протестировали, услышали, что она ответила, как она квалифицировала происходящее. И потом произошла вот эта трагедия на берегах Евфрата, о которой многие говорят самые разные вещи, но мы в целом понимаем, что там произошло. И я думаю, что это гораздо более тяжелый этап тестирования России, чем это было в связи с атакой беспилотников под Новый год. То есть по России фактически нанесли удар. Да, это были неофициальные российские войска, но то есть мы, исходя вот из этой логической цепи, можем предположить, что теперь уже на каком-то следующем развитии вот этой проблемы, этой тенденции, уже по какой-то части, по какому-то подразделению официальной российской армии может быть нанесен удар, и тогда тоже произойдет замер реакции России. То есть мы видим не просто негативную тенденцию, а страшное развитие ситуации, и в общем-то пока ответа на то, а что будет дальше? Нет. Мюнхенская конференция не дала ответов на этот вопрос. Но мы видим, что в Сирии, по краям Сирии, внутри столкнулись армии, самые сильные армии мира практически. Ну, мы китайцев там не видим. Но, тем не менее, Турция, США, Россия, Израиль и так далее. Как дальше будет развиваться ситуация, непонятно даже для самих участников процесса. Но в любом случае, я думаю, что, еще раз повторюсь, мы стоим только в начале вот этих процессов. Передела Сирии, передела Ближнего Востока – это уже технический вопрос. Но России надо предпринимать какие-то шаги, чтобы ее не втянули в более серьезные вещи. Ну, например, одна из таких вещей – это угроза российско-турецкой войны. То есть мы сейчас видим, что уже Сирия, официальный Дамаск, объявил о том, что он в Африн готов ввести свои войска. Это прямое противостояние с Турцией. Соответственно, кто стоит за Дамаском, понятно. То есть ситуация канализируется именно вот в эту сторону.
А как вы считаете, Владислав, выгодно было появиться на Мюнхенском конференции президенту Путину, или он правильно поступил?
Нет. Заметьте, мы пока не слышим конкретных представлений о том, какова будет программа, отличие 2012 года. Многие говорят, что программы не будет, будут агитационные ролики. Президент
даже внешнеполитических.
Пока мы ничего не слышим, да, то есть мы ничего не видим, потому что я хорошо очень помню, 29 февраля 2012 года была опубликована шестая тетрадка, да, то есть шестая. Кстати, мы были на конференции в Потсдаме, и только сели обсуждать нам подарок, вот давайте заново все смотрите. Поэтому, ну, всеми было бы рассмотрено как предвыборная акция, поэтому, естественно, Владимир Владимирович не появился там, как и давно уже не появлялся. Единственное, было озвучено, что многие тезисы, которые он высказывал в 2007 году, не были правильно восприняты Западом. И тогда заявление о том, что у России есть свои интересы, ну, рассматривались как некое воинствующее заявление российского президента. И здесь замечу, что посыл был Германии, фон дер Ляйен, по поводу того, что, конечно, есть диспропорции, надо аккуратно относиться к заявлениям Америки о дополнительных военных расходах, что Германия готова 2% выполнять по заявлению, но при этом контекстно Германия уже сейчас говорит, что если брать инфраструктуру и другие расходы, то можно их, в принципе, уже к 2% приблизить. Но вот фон дер Ляйен сделала важное заявление, помимо вот этой киберугрозы, о том, что отличает Европу и Германию от США. Германия старается через техническую помощь развитию, снять противоречия, что это не просто там надо занять, а все-таки смотреть дальше, как инфраструктурно обеспечивать жителей вот этих вот освобожденных регионов, не случайно посыл к Донбассу, да, что мы готовы делать посылы и к Ираку, и к Афганистану. Вот американцы это не воспринимают, они не понимают, как немцы готовы вот комплексно рассматривать кризисные регионы как очаг таких вот горячих столкновений с точки зрения вот такого аккуратного вливания и снятия напряженности через такую политику. Да? То есть Германия готова вмешиваться в группы по интересам, понятно, вы говорите про Евфрат, там понятно, эти будущие интересы по углеводородам, но вот Германия попыталась через Урсулу фон дер Ляйен вот заявить, что есть еще и инструментарий невоенный, который также надо применять, и призыв к американцам давайте это делать вместе. А так, со всеми рисками соглашаюсь и остаюсь также с вами солидарен во мнении, все-таки риски продолжения конфликта в нерегулируемой или трудно регулируемой сфере столкновения интересов на уровне реальных столкновений архивысокие. Единственное, может, замечание, я представляю институт Европы, но мне кажется, что вот ту школу, которой принадлежал Евгений Максимович Примаков, когда он еще заявлял накануне всех событий, призывая американцев, европейцев быть аккуратнее с вот этими поспешными решениями, об этом говорят многие российские эксперты, ноунейм. Вот мне кажется, что школа российская, она же советская еще, постсоветская школа ближневосточной экспертизы, все-таки, на мой взгляд, посильнее американской с точки зрения...
Ну, вот призывы этого быть аккуратнее хватает и сейчас. Мы постоянно слышим призывы к политическому диалогу, к дипломатическим там каким-то форматам. Кто-то, Примаков тот же самый, мог бы дать какое-то практическое решение? Наверное, нет. Сейчас нужны люди, политики, которые вот по этой ситуации могут... Вот без этих шаблонных призывов, понятно, что мы все за мир, за дружбу, нужен политик, который бы дал конкретное решение, ну или, по крайней мере, вариант решения вот этих проблем.
До Крыма еще были такие...
До Крыма были еще.
Да, и даже чуть-чуть после Крыма. Сейчас действительно ситуация в тупике.
Я имею в виду понимание взаимоотношений, что такое Ближний Восток. Ближний Восток всегда был пороховой бочкой. И играть со спичками... Спички детям на Ближнем Востоке не игрушки. Понимают, эти все суннитско-суннитские, суннитско-шиитские, вот эти все, вот это вот, всю вот эту взаимосвязь, и эти все 90 групп, которые противостоят официальному Дамаску и так далее. Сложнейшая ситуация, поэтому я говорил, что была высказана благодарность России, когда она пыталась в Сочи, вы говорили про Астану, которая так все-таки не смогла стать этой площадкой. Вот как бы Россию заценили в этом в экспертном плане. Но это мое предположение, что российская школа, да, вот эта ближневосточная экспертная, посильнее европейской и американской.
Да, и вот выступил на конференции в Мюнхене Курт Уолкер, он сказал, что если Россия хочет разрешения конфликта, который длится почти уже 4 года, она должна вывести свои силы с украинской территории, то есть из Крыма имеется в виду.
Ну,
то есть надежда нашего мира.
Шутка ведь известная, да, почему вы воюете с востоком Украины, там украинские, там российские войска, почему не воюете с Крымом? Ответ, там действительно российские войска, да? Ну, это шутка, конечно. Но как бы, ну что здесь, это то же самое вмешательство в американские выборы. Россия говорит, давайте, ну то есть...
Это как раз связано, мне кажется,
сложный вопрос
с заявлением Габриэля по поводу того, что если Россия пойдет на какой-то миротворческий формат, с нее постепенно будут сняты санкции. Так вот, как раз заявление Уолкера говорит о том, что санкции не будут сняты, даже если Россия пойдет на какой-то западный формат миротворческой миссии на Донбассе, потому что есть проблема Крыма, и она обозначается. То есть Крым идет в увязке с Донбассом, там еще Сирия зависает и так далее. Поэтому я думаю, что Россия здесь верить уже не будет тому, что говорится, в частности, Габриэлем, что якобы постепенно санкции будут сниматься и так далее. Я думаю, что ситуация здесь даже обострится. Ведь сейчас та же Германия, вот буквально в эти дни, уже подсчитала свой ущерб своей германской экономике от того, что она тоже вот зависает в режиме антироссийских санкций. По-моему, на уровне, если я не ошибаюсь, 100 миллиардов долларов. Так вот сейчас вполне кто-то той же Германии, той же Франции может сказать, вот буквально в Испании начался процесс по так называемой русской мафии. Они им скажут, могут сказать, те, кто управляет этими процессами, Европе скажут, да вы просто вот эти вот счета все арестуйте, всю недвижимость и так далее. И вы как раз компенсируете достаточные суммы, даже, наверное, больше, чем потери от вот этих вот операций экономических с Россией. Пожалуйста, пойдите по этому пути, вот как Испания сейчас тестирует ситуацию, и вы как раз возместите весь вот этот ущерб. То есть ситуация уходит в совершенно какие-то непрогнозируемые глубины, плоскости. И Россия, как мне кажется, это понимает и опасается вообще заходить вот в эти обсуждения по поводу поэтапного снятия санкций.
Но при этом отмечу, почему я жалею, что нормандского формата не было, французы заранее подготовили зимний пакет гуманитарной помощи, который можно было обсуждать, потому что ну, про гуманитарную катастрофу говорить не стоит. Да? То есть понятно, что Донбасс держится на реальной гуманитарной помощи, можно там спекулировать о военной помощь и так далее, но гуманитарная помощь идет, в общем-то, с одного направления, то есть особой такой гуманитарной помощи Донбассу пока нет. Германия говорит о будущем, готовы восстанавливать таким вот неким планом Маршалла только после того, как все будет выполнено. Но не стоит об этом забывать, да, все-таки это не 1 миллион, там немножко побольше ребят, которые, ну, этой поддержки требуют. И в нормандском формате, по крайней мере, гуманитарную помощь можно было бы осуждать за рамками Минского процесса. Но французы были бы готовы это сделать.
Как вы считаете, Мюнхен и вот как площадка, он уже потерян в России? Ни одного союзника ведь в России не нашлось на этих встречах.
А можно переспросить, как, в каком понимании ни одного союзника?
То есть, чтобы кто-нибудь, чтобы поддерживал позицию России или какую-то примирительную занял точку зрения?
Ну, в любом случае, основной идет конфликт, по крайней мере, по противостоянию с НАТО, по крайней мере, такой вот критики соответствующего положения Лиссабонского договора, озвученные теперь и институционализированные в декабре прошлого года ПЕСКО, да, у России нет. По крайней мере, Россия призывает возвратиться к прежнему формату взаимодействия с НАТО в рамках Совета, перейти на реальный уровень послов, пока НАТО этого не делает. И Штайнмайер заявил еще в июне, что надо прекратить вот эту спираль гонки вооружений, которая перестать размахивать вот этим оружием, саблями. Но пока за год ничего, за полтора года ничего не произошло. У России все-таки призыв перейти на уровень доверительные, потому что у НАТО четко свои оценки рисков со стороны России, у России диаметрально противоположные оценки рисков. Ишингер абсолютно прав, об этом пишут эксперты из Института Европы. Уровень опасности и рисков снизился с верхнего уровня, где принимаются на уровне генеральных штабов, на уровень командиров отдельных дивизий, подразделений, когда вот эти вот масштабные учения приводят к возможности вот этих вот непрогнозируемых столкновений, будь то сбитые самолеты или какие-то стрельбы и так далее. И вот эти риски, они, к сожалению, на Минской конференции не обсуждались. И я думаю, что формат не потерян. Все-таки он является ведущей дискуссионной площадкой. После еще раз, наверное, можно констатировать, что стороны не услышали друг друга, и, наверное, не было особого желания пока, как я вижу, у Столтенберга услышать, о чем говорит российская сторона. Но, наверное, российская сторона также не смогла услышать или понять, или, по крайней мере, сыграть упреждающими, да, то, что вы говорите, упреждающие сыграть на раскрытие вот этой вот негативной картины, сложившейся в НАТО. Не будем сейчас говорить о противоречиях внутри НАТО, да, вот, которые сейчас с ПЕСКО начинают постепенно тогда выходить на свой уровень. Но, по крайней мере, остается еще год, есть другие площадки, их надо использовать. Но я надеюсь, все-таки призыв российской стороны, чтобы Совет России и НАТО заработал в полномасштабном режиме, будет услышан. Ну, по крайней мере, без этого обсуждения останется страшный ваш прогноз, да, когда обе стороны остаются при своем.
Да, у меня реалистично. Да. Я не в сторону пессимизма, ни оптимизма не уклоняюсь. У меня только подход в сторону реализма. И вот что касается, я тоже хотел бы ответить на этот вопрос, готова ли Россия терять вот такие площадки, как Мюнхенская, например. Россия сейчас не готова ни одну дискуссионную, тем более диалоговую площадку, такую, как Мюнхен, терять.
Послали туда
слишком много потерянных,
да, площадок. Министра и его заместительницу. Там да, надо было главу государства или премьера.
Да, нет, но там были и другие подсанкционные люди из санкционного списка. Допустим, Константин Косачев, Алексей Пушков. Кстати, если почитать ту же самую на украинскую прессу.
Раздражители западной дипломатии, да. Что-то, что другое.
Ну, по крайней мере, участвовал наш директор Алексей Анатольевич Громыко. Он участвовал.
Ну, он ученый.
Нет, так, но это как экспертное сообщество, это были представлены. То есть, все-таки экспертное сообщество было представлено.
Все помнят Мюнхенскую конференцию по выступлению Путина в 2008 году. В 2007 году был. Вот это был уровень. А сейчас как-то все наши стушевались. и быстро покинули, по-моему, авансцену.
Так это как раз говорит о том, мы же упоминали об этом, что нечего сказать. Туда надо ехать со своими конкретными предложениями. А мы едем только, чтобы оправдываться. Ну хорошо, хоть еще есть возможность туда ездить.
Все-таки
потом могут сказать было. На каких-то следующих уже, там, Мюнхенские, там, 55-й, 56-й конференции, скажут, извините, вы в список входите санкционный, мы вас пустить не можем. То есть я думаю, что здесь вот в этом плане, чисто техническом, ситуация будет идти по пути ужесточения, потому что никаких договоренностей, в частности, вот в рамках вот этой пары Россия-НАТО, достигнуто быть не может. Более того, ну, можно считать будет успехом, если Россия вообще хоть в какой-то минимальной доле, в минимальном объеме возобновит вот этот диалог с НАТО. Я думаю, ситуация геополитическая ушла уже далеко вперед.
Ну, НАТО не в меньшей степени заинтересовано. Просто вопрос, почему НАТО на это не идет. Тогда можно спекулировать о реальных стратегических планах, чтобы выйти на определенные линии и так далее. То есть то, чего боится или опасается Россия, оценивая так высоко эти риски. Но в любом случае Россия присутствовала, четко заявляла себе, были встречи на полях, и Лавров, Климкин и так далее. То есть, ну, в принципе, эксперты пообщались.
В любом случае, я выступаю за то, если говорить о каких-то не высших представителях российской власти и даже не о министре иностранных дел, чтобы наши представители России не ездили туда как бы отдыхать, показать себя, на людей посмотреть. Мы хотим конкретных решений, которые бы усиливали нашу российскую безопасность. К сожалению, мы их не услышали. Есть какие-то общие фразы, люди съездили, поговорили, показали всем, что им все равно, вот эти списки на них не действуют. Хотелось бы вот на вот этих последних возможностях, последних, может быть, площадках, я имею в виду вот ситуацию на последних исторических секундах, чтобы мы их использовали, и эти исторические секунды, и эти площадки в полном объеме. А для этого надо какую-то конкретику выдавать в мировое информационное поле.
Причем сразу замечу, опять же, коалиционный договор, на этом заканчивается вот 300 слов, посвященных Россия, где Германия призывает активно использовать все дискуссионные площадки, упоминая Петербургский диалог, что Германия там, где она задействована, она будет их поддерживать, финансировать. Это как раз призыв немецкой стороны, что экспертное сообщество должно собираться. Завтра в германо-российский форум сотоварищи собирают большую конференцию. Сейчас совместный год муниципального партнерства России. Германия. Будем обсуждать вот эти связи на низовом уровне между городами. Тоже определенный аспект взаимодействия, сотрудничества. Можно говорить о комплексной безопасности.
Вот это счастье для нас, что Германия занимает твердую, такую нейтральную, можно сказать, в самом худшем случае, позицию. Если бы позиция Германии в сторону по отношению к России изменилась, тогда бы вся ситуация вокруг России, в том числе и в рамках российской американских отношений, полностью поменялось в худшую сторону. То есть для нас вся надежда фактически – это Германия. И та же самая Мюнхенская площадка.
И вот много критикуют Ангелу Меркель. У нас у нее негативный образ. Но, тем не менее, сотоварищи, опять же, первый абзац, посвященный России. У германо-российского сотрудничества большой потенциал как в экономике, так и в области общественно-гражданской кооперации. Да, то есть вот посыл есть. Германия говорит, санкции, Крым, нарушение международного права – это одно. Мы вас побуждаем возвратиться в международное правовое поле, но при этом продолжаем сотрудничать на всех уровнях. Спасибо. Да, Германия – это наш ведущий партнер. Ну, наверное, можно через запятую сказать Франция и Италия. Да? То есть три ведущих державы по экономическому потенциалу. Великобритания выходит. Это уже как бы вопрос механизма выхода из Евросоюза. Ну, по крайней мере, три основных страны готовы продолжать сотрудничество. У нас есть еще вектор Евросоюз, Евразийский экономический союз, который худо-бедно начинает потихонечку начинать работать. Но все-таки по НАТО у меня четкое мнение. Шар на стороне НАТО, и хотелось бы, чтобы коллеги из НАТО пошли на встречу России и все-таки начали диалог, никто другого не ожидает. Ожидается профессиональная дискуссия между генералами, между экспертами, между послами и так далее. У них есть что друг другу сказать.
А насколько ощутим вообще антироссийский тренд на мировой арене? Вот что вы и санкции сразу, и дипломатия, и допинг, условно говоря, и скандал на Олимпиаде. То есть вообще все с русской, так сказать, к силой сейчас небезопасно заявляться вот в такие места, в общественные.
Вот я в Германии этого не чувствую, возможно, по специфике своего общения, но, по крайней мере, вот мои уже площадки дискуссионные, как говорите, которые были обозначены в этом году, и у меня были встречи в январе, феврале. Сейчас уже предстоит 1 марта большая конференция по российско-германскому экономическому сотрудничеству. Вот такого отрицательного я не чувствую. Чувствую обратное, антигерманское. Да? То есть как бы растут такие антимеркелевские, антинемецкие настроения в российском обществе. Такой вот негативный тренд. Но я по Германию говорю, вот, может, у вас другие.
Да, и то, потому что, как я уже сказал, она остается базовой своей для нас не только в рамках Европы, Евразии, а и шире, в рамках геополитики. А я проще отвечу на этот вопрос. Если раньше советские россияне, представители советской России были невыездными по нашим внутренним причинам, то сейчас они становятся невъездными туда. Этот, вот, казалось бы, небольшая разница, но вот русский язык, он такой. То есть одна буква меняется, и меняется полностью весь смысл, да, прямо противоположного. Ситуация будет в этом плане ухудшаться, это я даю прогноз. Пока еще нам дают, ну, нашим представителям куда-то ездить, что-то заявлять, но дальше ситуация будет хуже. Пространство будет сжиматься. И опять же, еще раз это подчеркну, только по той причине, что у нас нет каких-то предложений. Да, действительно, их, наверное, вообще уже в принципе нет после 2014 года, но тем не менее мы еще не дошли до чисто военного противостояния. Мы еще можем эту ситуацию поменять. За счет каких площадок? Ну, наверное, за счет той же Мюнхенской. Мы, вот все специалисты, и я представляю, если бы я выступил в Мюнхене, я бы, наверное, какие-то несколько другие тезисы изложил.
Я не совсем соглашусь. Но вот фон дер Ляйен заявляет о кибербезопасности, киберугрозе, и все рукоплещут. И никто не хочет вспомнить статью Владимира Путина в начале июля в газете «Handelsblatt» перед гамбургской встречей, где фон дер Ляйен цитирует дословно Владимира Путина, где дословно Путин говорит: мы, Россия, ставим киберугрозу во главу угла и предлагаем совместно обсуждать эту проблему, и мы готовы вместе решать. Дигитализация, вроде такой цифровизация экономики, она имеет отношение и к кибербезопасности. Касается не только, предположим, Северного потока, если мы так говорим, но касается любых других угроз. И Siemens с Касперским накануне в декабре презентуют две платформы, совместимых для российских предприятий. Про убытки российского бизнеса, любого другого от кибератак здесь можно не упоминать. Они известны. Я не согласен с этим. У нас есть предложение. 7 февраля совместно германо-российская инициатива по цифровизации экономики. Она вроде экономическая, но понятно, что все дуально. Да? То есть все дуально, все автоматически можем распространять и на военно-технические вопросы. Поэтому инициатива есть. И как представитель Суда Европы, мы их также озвучиваем. Другое время, другое дело, вы можете сказать, что Владислав, а вот я не слышу это у официальных представителей, ну, наверное, это уже другой вопрос. А так, на площадках мы стараемся это делать. Сейчас много сейчас заговорили про научную дипломатию внезапно, приятно слышать. Но будем надеяться, что, по крайней мере, мы, как один из синтенков, признанных пенсильванским там, рейтингом, ну, по крайней мере, мы работаем, предлагаем. То есть я не могу сказать, что у нас нет своего голоса в этом дискурсе.
Да. Григорий Павлович, как вы считаете, с каким периодом российско-германских отношений можно сравнить нынешний период?
Ну, я думаю, что его можно сравнить, вот если так новую, новейшую историю так ретроспективно рассматривать, это с теми отношениями, которые были, ну, вот до Второй мировой войны, в рамках, когда мы с Гитлером были в очень хороших отношениях, когда он
сейчас,
пришел к власти.
Сейчас так же хорошо.
Примерно на том же уровне. Мы не без относительно того, кто там у власти в Германии, да, но у нас вот примерно на таком же уровне.
А в смысле, пока еще Гитлер не показал свое лицо, да?
Да, но его нет ни там, ни здесь, Гитлера. Да, вас многие путают. Я, кстати, противник того, чтобы какого-то политика известного сравнивать с Гитлером. Вот если, я хотелось бы сказать тем, кто сравнивает, да. Если вы сравниваете какого-то политика с Гитлером, вы отдаете себе отчет в том, что вы его поднимаете мгновенно на невероятную политическую высоту. Вам этого надо? Нет. Вот вы задумаетесь тогда. Но в любом случае, вот если отвечать на ваш вопрос, мы сейчас находимся в хороших отношениях, и их можно сравнить, ну, наверное, с отношениями тех времен. Просто если смотреть дальше, можно, конечно, какие-то еще примеры найти.
Давайте мы продолжим эту дискуссию. Да, потому я возразил, что на хорошей ноте нас остановил.
Да, хороший, но в любом случае, говорю, я возразил.
Да, но вы бы возразили. Спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».